А не в штатском.
— Ты в штатском.
— Вот о чем я и говорю. Я больше не служу в полиции, Катрина. Это мой выбор. Это означает, что я или что мы сейчас находимся в другом месте.
— Откуда у тебя этот шрам на виске? — спросила она и увидела, как Харри мгновенно, почти незаметно подобрался. Но прежде чем он ответил, из коридора раздался зычный крик. «Харри!» Они остановились и повернулись. Низкий крепкий мужчина с рыжей бородой вышел из одного из кабинетов и двинулся в их сторону, неровной раскачивающейся походкой. Катрина следом за Харри пошла навстречу пожилому человеку.
«У тебя гости?» —
проорал он задолго до того, как они приблизились на подходящее для разговора расстояние.
«Да, точно», — сказал Харри. «Катрина, брат, это Арнольд Фолкестад». «Я хотел сказать, что гости у тебя в кабинете», — ответил Фолкестад, остановился, сделал пару вдохов и протянул Катрине большую веснущатую ладонь. «Мы с Арнольдом вместе читаем курс по расследованию убийств», — сказал Харри. «И поскольку он взял на себя развлекательную сторону предмета, то, естественно, из нас двоих он пользуется большей популярностью», — пробормотал Фолкестад. «Мне же приходится рассказывать им о реалиях, методах, технических вопросах, этике и законодательстве. Мир несправедлив». «А с другой стороны, Арнольд немного разбирается в педагогике», — пояснил Харри. «А щенку достается слава!» — тихо рассмеялся Фолкестад. Харри нахмурился. «Этот гость, это ведь не...» «Расслабься, это не фрекен Силья Графсенк, а всего лишь старые коллеги. Я их кофе угостил».
Харри строго посмотрел на Катрину, развернулся и быстрым шагом направился к кабинету. Катрина и Фолкестад смотрели ему вслед.
— Я что? Сказал что-то не то? — удивленно спросил Фолкестад.
— Я понимаю, что это можно принять за тактику окружения, — сказала Беата, поднося ко рту чашку кофе.
— Ты хочешь сказать, что это не окружение?
— парировал Харри, откидываясь на стуле, насколько позволяли размеры малюсенького кабинета. Вплотную к противоположной стороне стола за кипами бумаг сидели Беата Лен, Бьерн Хольм и Катрина Брат. Стадия приветствий была краткой. Быстрое рукопожатие, никаких объятий, никаких попыток завести светскую беседу. Харри Холли ничего такого не предложил. Он предложил перейти прямо к делу, и они, конечно, знали, что ему известно, о каком деле пойдет речь. Беата сделала глоток, предсказуемо вздрогнула и отставила от себя пластиковый стакан с неодобрительным выражением на лице. — Я знаю, что ты решил больше не заниматься оперативной работой, — заговорила она, — и знаю, что у тебя есть на это причины, серьезнее, чем у кого бы то ни было. Но вопрос заключается в том, не можешь ли ты сделать сейчас одно исключение? Помимо всего прочего, ты наш единственный специалист по серийным убийствам. Государство инвестировало деньги, чтобы дать тебе образование в ФБР. За что?
— Как ты знаешь, я рассчитался кровью, потом и слезами, — прервал ее Харри. — И не только собственными, кровью и слезами.
— Я не забыла, что в деле снеговика Ракель и Олег оказались на линии огня, но...
— Ответ — нет, — сказал Харри. — Я обещал Ракели, что никто из нас туда не вернется. И в кои-то веки раз я решил сдержать свое обещание.
— Как дела у Олега? — спросила Беата.
— Лучше, — ответил Харри с подозрением, глядя на нее. — Как тебе известно, он находится в реабилитационной клинике в Швейцарии.
— Рада слышать. — А Ракель получила ту работу в Женеве?
— Да.
— Она ездит туда-сюда?
«Основное правило — 4 дня в Женеве, 3 здесь дома. Для Олега лучше, когда мама все время рядом».
«Прекрасно понимаю», — сказала Беата. «Тогда оба они находятся вне досягаемости возможной линии огня. Или как? А на неделе ты здесь один. И по будням можешь заниматься, чем захочешь».
Харри тихо засмеялся. «Дорогая Беата, возможно, я не слишком ясно выразился. Я хочу именно этого — преподавать. Преподавать знания».
«С нами сто Леона», — вступила в разговор Катрина.
«Повезло ему», — ответил Харри. «И вам. Он знает о серийных убийствах столько же, сколько и я.
— Уверен, что он знает не больше тебя?
— спросила Катрина, улыбаясь и поднимая вверх бровь. Харри рассмеялся.
— Хорошая попытка, Катрина. — Ладно, он знает больше.
— Господи, — сказала Катрина, — куда подевался инстинкт конкуренции?
— Комбинация из вас троих из Столи Эуна — лучшая комбинация для этого дела. У меня сейчас следующее занятие, так что...
Катрина медленно покачала головой.
— Что с тобой случилось, Харри?
— Только хорошее, — ответил Харри. — Со мной случилось только хорошее.
— Принято и понято, — сказала Беата, поднимаясь. — Но я все-таки хочу спросить, можем ли мы время от времени обращаться к тебе за советами?
Она заметила, что он собирается отказаться, и поспешно выпалила.
— Не отвечай сразу. Я перезвоню тебе позже.
3 минуты спустя, после того, как Харри умчался в аудиторию, куда уже зашли студенты, Беата, стоя в коридоре, подумала, возможно, это правда, что любовь женщины может спасти мужчину. И в данном случае она сомневалась, что чувство долга другой женщины способно загнать мужчину обратно в ад. Но именно это ей надо было сделать. Он казался таким убийственно здоровым и счастливым. Беата с удовольствием не беспокоила бы его. Но она знала, что они скоро появятся снова. Призраки убитых коллег. И Беата подумала, это не последнее. Она перезвонила Харри, как только вернулась в котельную. Рика Херрем проснулся и вздрогнул. Поморгав в темноте, он сфокусировал взгляд на белом экране в 3 рядах от него, где жирная тетка отсасывала у коня. Он почувствовал, как яростное биение пульса затихает. Для паники нет повода. Он все еще находится в рыбной лавке. Просто он ощутил вибрацию, когда вновь вошедший зритель уселся позади него. И от этой вибрации проснулся. Рика открыл рот, пытаясь заглотать немного кислорода из воздуха, пропитанного потом, табачным дымом и чем-то, что могло быть запахом рыбы, но не было им. Вот уже почти 40 лет рыбная лавка Моэна предлагала покупателям оригинальную комбинацию из относительно свежей рыбы с прилавка и относительно свежих порно-журналов из-под прилавка. Когда Моэн продал магазин и вышел на пенсию, чтобы систематически убивать себя алкоголем, новые хозяева открыли в подвале круглосуточный кинозал, где крутили жесткое порно. А когда видеокассеты и DVD отняли у них клиентов, они стали разыскивать и показывать фильмы, которых в сети было не найти, во всяком случае без риска попасть в поле зрения полиции. Звук был уменьшен настолько, что Рика слышал, как окружающие его люди дрочат в темноте. Ему объяснили, что в этом весь смысл, что именно поэтому звук так сильно приглушен. Сам он давно перерос юношеский восторг от группового дрочения и сидел здесь не для этого. Не для этого он явился сюда сразу после освобождения и просидел здесь 2 суток, прерываясь только на необходимые короткие перерывы, чтобы поесть, посрать и купить выпивку. У него в кармане оставалось еще 4 таблетки рогипнола. Надо будет растянуть удовольствие. Конечно, он не мог провести остаток жизни в рыбной лавке. Но он убедил маму одолжить ему 10 000 крон, и пока тайское посольство оформляет ему визу на продолжительный срок, рыбная лавка предоставляет ему темноту и анонимность, благодаря которым его невозможно найти. Рика вдохнул воздух, состоявший, казалось, исключительно из азота, аргона и углекислого газа. Он посмотрел на часы. Светящаяся стрелка указывала на 6 утра или вечера. Здесь внутри стояла вечная ночь, но снаружи должен быть вечер. Чувство удушья накатывало и отступало. Только не клаустрофобия, только не сейчас. Сначала он должен покинуть страну. уехать подальше от Валентина. Черт, как же он скучал по камере, по безопасности, по одиночеству, по воздуху, которым можно дышать.